Дорогие братья и сестры, все присутствующие здесь, и я всех поздравляю с юбилеем. Праздник наш, праздник Господу. И я прочитаю из Евангелия от Матфея, 16 главы, 18 стих. Очень дорогой для нас стих во все времена. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я создам церковь мою, в которой нет места чужим, как мы слышали. Это церковь Господня. Он ее создавал во все это время. Церковь Иисуса Христа, она родилась в 50-й день после воскресения Иисуса Христа, и с тех пор она постоянно пребывает здесь, на этой земле, живет и идет узким путем. 50-й день – это юбилей, это как бы церковь, это Иисуса Христа, это юбилейная церковь. Она всегда призвана торжествовать победу здесь, на этой земле. Но бывает и когда опускается, и бывает поражение, но не всей церкви, а отдельных местах. И вот церковь жила первые века в единстве, когда Константин признал ее государственной церковью, и соединение мирской власти с церковью, то все равно всегда были, кроме официальной церкви, были еще и побочные движения, побочные течения, которые сохраняли независимость. Это можно перечислить там и несториане, или павлициане, или альбегойцы, или вальденцы, или моравские братья, анабаптисты и так далее. Всегда были живые дети Божьи, которые были чужими здесь, в этом мире, которых преследовали, и которые провозглашали истину Христову. И в нашей стране, то есть в России, началось это движение в XIX веке и на Кавказе, и на Украине, и в Петербурге. Оно обычно как? Начинается движение, а потом образовывается братство. Так и в 60-е, 61-й год оно начинается с движения внутри, сначала в духе, потом оно выходит наружу, а потом, когда многие захватываются этим движением, подвязаются в нем, и потом образовывается братство. Так было и начало, которое мы сегодня празднуем, отмечаем 50 лет. Вот чтобы как-то видеть это движение, уместно будет задать некоторые вопросы, которые бы освещали это движение. Ну, например, первый вопрос. Как оно началось? Оно бывает важно, оно характеризует, как оно началось. То движение, которое мы сегодня, начало которого мы празднуем сегодня, оно началось с того, что Господь дал поручение Геннадию Константиновичу, он переживал, вникал в положение и дал ему поручение призвать к движению, чтобы в народе Божьем открылось движение. Можно тоже отнести к началу это избрание церковью инициативной группы. Поручение Господа, избрание церкви – это нормальная жизнь для новозаветнего народа Божьего, так оно и здесь было. Потом это движение, почему оно началось? Что вынудило начать это движение? Это отступление, которое внедрялось в народе Божьем. Вот это отступление имело, конечно, свои причины. Дальнейшее развитие этого движения, оно выходит наружу тем, что обнаруживаются действительно те, которые виновны в отступлении более всех других, и открытое их обличение, которое было 13 августа 1961 года, дата, которую мы и считаем началом открытого движения, в котором мы до сих пор участвуем. Следующий этап, это тоже все относится к началу этого движения, когда не было покаяния со стороны основных виновников, тогда было сказано церкви: «Обличи, если не признает, значит, скажи церкви». Было сказано церкви. Это начало движения, и оно было приготовлено Духом Святым, потому что, как уже братья отмечали, а если бы никто не поддержал? Если бы оно было от человеков, то, конечно, никто бы не поддержал, или поддержали бы очень малые. А здесь Дух Святой дает поручение, ведет к открытому призванию, а с другой стороны, повсеместно Дух Святой готовит те души, которые будут подвязаться в этом движении. Это характеризует то движение, о котором мы сегодня говорим. Второй вопрос, который уместно задать: а кто поддержал это движение? Кто подвязался в нем? Кто подхватил его? Или кто стал участником этого движения? Или, можно так сказать, кто слился с этим движением воедино, что оно теперь стало, действительно, они стали принадлежностью к этому движению? Общая характеристика, и мне очень это такое свидетельство пророка Иезекииля в 9 главе, там человек в льняной одежде с прибором писа у пояса, он получает поручение от Бога отметить всех тех, которые плачут или воздыхают, скорбят о всех мерзостях, которые делаются в то время в Израиле. Также и здесь. Именно те, которые скорбели, которые плакали, которые молились, которые воздыхали перед Богом, видя вот то отступление, которое было, и Бог и поручил участвовать в этом движении и как бы двигать это движение. Бог двигал его через вот таких людей, которые... Сила не в критике, не в том, чтобы очень умело критиковать отступление и то, что делалось, а сила вот в этом внутреннем переживании сердец перед Богом. Их Бог и употребил для исправления создавшегося положения. Третий вопрос: а кто противостал этому движению? Она тоже характеризует. И мы знаем, что противостали этому атеисты, те, которые воюют против Бога, которые отрицают существование Бога, которые подвязаются, чтобы истребить вообще верующих, чтобы не было последователей Христа. И вот эти люди, они и подвязались против этого движения. Им оно не понравилось. Почему? Да потому что оно утверждает противоположное. Если они всеми силами стремились и преуспевали в том, чтобы захватить инициативу в свои руки в жизни верующих, то это движение движение против этого ихнего успеха, чтобы лишить их этого вообще успеха. Чем они противодействовали? Ну, как обычно. Как обычно, гонения, разгоны, штрафы, суды, заключения и вплоть до убийства, лишения родительских прав и что только не выдумывали для того, чтобы противопоставить этому движению, чтобы потушить его, остановить его. В этом и доказательство, что это от Духа Божьего. Поэтому следующий вопрос у нас, как бы четвертый, возникает. Смогли ли остановить? Как было воспринято вот это противодействие? Возымело ли оно успех? Нет. Это движение не остановилось. Когда многие подвязались, их исключали из официальных церквей, они образовывали новые группы, были нерегистрированные церкви, они объединялись в единое братство, поскольку инициативная группа – это было подать инициативу, начать движение, они свою роль выполнили, подали инициативу, призвали к движению, указали путь, что делать, молиться, поститься, очищаться и ходатайствовать о съезде. Инициативная группа свою функцию исчерпала. Что дальше? Теперь надо съезд, к которому призывали. Его надо организовывать. Кто будет его организовывать? Конечно, не те отступники, которые не делают ни одного шага без согласования с атеистами, которые борются против церкви. Поэтому был образован оргкомитет. Что значит оргкомитет? Организационный комитет. То есть тот комитет, который должен организовывать съезд, проведение съезда. И многие церкви и устно, или письменно передавали в оргкомитет просьбу, чтобы они взяли на себя руководство. Итак, образовывалось, хотя официально еще это не обозначало новое отдельное братство, это все оставалось еще в братстве ЕХБ, то есть евангельских христиан-баптистов, оставались в братстве, призывая братству к очищению, к исправлению создавшегося положения. Но это еще не новое братство. И в то же время новое руководство и церкви, которые льнули к этому новому руководству, которые действовали силою Духа Святого, и практически уже намечалось образование нового братства. Но это еще не было нового братства. Потом, для того, чтобы ослабить это движение, был разрешен совещание, потом его назвали съездом, для всех Б, то они заняли открытую враждебную позицию и что-то вместе с ними делать и говорить о съезде уже теряло всякий смысл. Поэтому был избран первый состав Совета Церквей. Совет Церквей – это уже как евангельское название – нового руководства, то есть совет, который избран церквями и который в дальнейшем будет руководить вот этим новым братством, которое образовывается или образовалось. Вот это избрание совета церквей, это обозначало, теперь открыто существует отделенное братство, которое идет путем евангельским, путем независимости от внешних. И это очень важные условия, чтобы действительно быть совершенно независимыми от влияния атеистов, от влияния внешних, которые претендовали на это. Следующий, пятый вопрос, который хотелось задать, Что было достигнуто вот этим движением? Чему оно привело? Достигнута победа. Победа, братья и сестры. Бог дал победу. Мы вошли фактически вот в то положение, которое нормально для церкви, для последователей Христа, нормально, как говорит апостол Павел, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, дает нам торжествовать. Но вот это слово «торжествовать», оно выражает тот восторг, который выражается, когда воюющая сторона побеждает. Это восторг, радость победы всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Мы сегодня торжествуем победу, но хотя нам очень дорого, вот мы сколько здесь действительно собрано, нас, братьев, сестер и гости, те, которые интересуются этим движением, но как не радостно это, и как немного, и еще далеко не все наше братство здесь, многие еще по местам, но это не главный признак победы. Победа не в этом. Победа церкви, она может быть и в катакомбах, когда церковь собирается. Победа может и тогда, когда собирается по двое или трое, а Христос среди них и руководит. Вот в этом победа. Хотя это даровано нам Господом, такая свобода, свобода, когда мы свободно собираемся, свободное благовестие, это от Господа и благодарность Господу за нее. Но победа, когда мы стоим в святости, как уже было сказано, мы призваны к святости. Вот когда мы стоим в святости, вследствие этого с нами пребывает Господь, тогда мы стоим в победе, тогда мы побеждаем. Поэтому уместно всегда проверять себя. Я стою в святости? Живу я в святости или нет? Если нет, то я не побеждаю. Я не побеждающий. И награда не будет, как говорится в Откровении. Именно сохранять присутствие Господа, Его водительство – сохранять святость пред лицом Его. Вот в этом победа. И независимость от внешних, чтобы в служении Господу нашему мы были только водимы Духом Божиим, чтобы Господь управлял нами. Вот в этом победа, которую мы и сегодня торжествуем, эту победу. И еще шестой вопрос, который я хотел задать, последний вопрос, тоже серьезный вопрос. Что грозит нам в дальнейшем? Есть ли какая угроза? Или можно нам спокойно теперь засыпать, потому что победа достигнута, мы побеждающие братство, и нам ничего не угрожает? Церкви Христовой в течение всех веков угрожали и будут угрожать до конца, сколько даже апостол Павел, он пишет Коринфянам: «Но боюсь за вас, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши сердца не уклонились от простоты во Христе». Но вот эта опасность всегда существует. И все опасности нам перечислить – это трудно и невозможно сегодня вот перечислить. Я хотел обратить внимание на две стороны. Одна сторона, опасность, которая для нас существует, это проникновение мира, вот расположение к миру вот в наших рядах. Вот это расположение к миру, оно грозит нам поражением, и оно будет поражением, если не будет поставлен заслон этому, если мы не будем противиться этому. И кто даже в личной жизни этому не противится, он будет терпеть поражение. Поэтому именно вот это грозит тяготению к миру. чем оно может выражаться? Оно может выражаться очень во многих, но как бы три пункта такие отметить. Во-первых, вот это тяготение к миру, оно выражается во внешнем виде. И здесь мы не должны думать, это безобидное дело, потому что то, что внутри, оно выходит наружу. И поэтому здесь мы должны бодрствовать. Она вот это тяготение к миру во внешнем виде проявляться. Оно может проявляться в музыке. К какой музыке мы тяготеем? Что нам нравится? Вот откуда у нас вот это понимание, что красиво и что некрасиво? От Бога? От Духа Святого? Или расположение к миру? Оно побуждает нас не к той музыке, которая прославляет Господа или угодно Ему. Ну и третий пункт, который хочется в этом отношении отметить, как проникновение мира, это не евангельский уклад жизни. Он грозит нам. Не евангельский уклад жизни. И вот здесь вот мы должны тоже бодрствовать, не допускать. Этот уклад жизни, он может тоже в разных формах проявляться. Это как мы строим свою жизнь, обстановку, в которой мы живем, как мы зарабатываем на жизнь и так далее. И вот здесь тоже мир пытается нам диктовать. Мы говорим, мы свободны от внешних. Но надо хорошо проверять себя, действительно ли мы свободны так, как мы должны быть свободны. Это один пункт, значит, проникновение мира в ряды наши. Второй пункт, на который хотелось обратить еще внимание, есть опасность, что способности, плотские способности или разум человеческий, или светская образованность, вот и так далее. Вот эта вот сторона, чтобы она не взяла верх над духовными проявлениями, на то, что исходит от Духа Святого, чтобы мы сохраняли себя под водительством Духа Святого, чтобы у нас вот это не произошло. А оно заметно. Это не то, что так мы теоретически только представляем, что может быть. Ну, может быть такое, что способность возьмет верх над духовностью. Это не теоретически только. Мы наблюдаем это в практике жизни нашей, и оно действительно угрожает нам. И мы должны в этом бодрствовать, и особенно служители, мы видим для себя в этом серьезное призвание, чтобы нам не поддаться этому. Вот я хотел прочитать по этому поводу первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Крест Христов – это наше искупление. Крест Христов – это мы должны носить с собой постоянно, чтобы распинать свою плоть. Если мы перестанем это делать, распинать свою плоть, и все, что берет свое начало из плоти, то крест Христов становится для нас упраздненным. То есть праздным, он не работает. И вот апостол Павел говорит, что он призван благовествовать не в премудрости слова. Но я очень коротко, а стоит нам всем вникнуть в эту тему, которую я сейчас чуть-чуть только затронул, и занять правильную позицию, чтобы это с нами не происходило. Потому что я еще одно место из этой же главы прочитаю. Это 9 стих. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Это по контексту, это программа Бога нашего. Он имеет такое направление, он работает в этом направлении, действует в этом направлении, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. И Бог справится с этой задачей, и Он достигнет это, и все, что превозносится, Бог это устранит, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Ну и закончить мне хочется словами из Откровения, где Господь говорит ангелу Сардийской церкви, пусть это не Ладикийской церкви последней, но и для нас важно. «Бодрствуй» – это 3 глава Откровения, 2 стих. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». А что говорю? Говорю всем бодрствовать. Это слова нашего Господа, Евангелие от Марка, 13 глава, последний стих. Что говорю, то говорю всем. Бодрствуйте. Аминь.